Свежее утро на радио «Спутник».
Приветствуем всех, кто нас слушает и читает. Всем свежего утра. В студии Ольга Гаврилова и мой коллега Кирилл Бакеев. Кирилл, приветствую.
Здравствуй.
Следим за новостями и рассказываем все, что узнали в деталях. Ну что ж, ковид у нас под номером один. Новые мутации, как им противостоять. Вот теперь медикам станет проще выявлять штамм коронавируса. В России зарегистрировали тест-систему для определения мутации COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Да, как-то так, знаешь, очень нехорошо, с одной стороны, наложилось, потому что в этот же день стало известно, что в России выявили южноафриканский штамм коронавирусной инфекции. При этом еще только 10 марта глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в России пока нет широкого распространения новых мутаций коронавируса, но, собственно, болезнь подтверждает то, что мы о ней узнали еще, собственно, в самом начале. Она весьма непредсказуемая, и как бы нам ни казалось, что мы ее контролируем, всегда все может пойти не так в любой момент. В общем, по поводу тест-систем, еще 3 марта руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что в России создали единую тест-систему, которая предназначена для определения варианта коронавируса. Ее планировали сдать на регистрацию в середине марта, и тогда, собственно, Скворцова отмечала, что выявленные в России 3500 мутаций коронавируса носят нейтральный характер и не распространяются среди населения. Из тех штаммов коронавируса, которые мы сейчас имеем, это британский, авторство 2020 года, декабря 2020 года, а тогда впервые заявили об обнаружении нового штамма, и даже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что он распространяется на 70% быстрее своего предшественника, и многие страны из-за этого очень распереживались и начали ограничивать транспортное сообщение с Соединенным Королевством.
Не волнуйся, мутация не опасна.
Ну, что поделать.
Хотя, говоря, вот этот штамм, да, B1351, это как раз вот этот самый южноафриканский, да, штамм, он, говорят, вот я прочитала, примерно на 50% заразнее других вариантов коронавируса.
Вот да, ну, по поводу их числового наименования, я не знаю, мы как-то привыкли их...
Новое слово появилось, изоляты еще.
Изоляты?
Да.
О, боже.
Мутации, штаммы, изоляты. Мутации, штаммы, изоляты.
Да, но я как-то привык к вот такому географическому их описанию. Да, и действительно, тот самый южноафриканский штамм коронавируса, который появился, собственно, в Южноафриканской республике, по мнению экспертов, не знаю, южноафриканский именно штамм более опаснее британского, поскольку приобретает мутации для повторного заражения людей.
А что касается вакцины, кстати, она будет эффективной в данном случае? Да,
насколько я понимаю,
появляются новые мутации.
У российских разработчиков «Спутник Ви» они пока заверяют, что и против той, и против другой вакцина работает, ну, в смысле, иммунитет действует, и он будет работать. А с AstraZeneca не знаю, с Moderna тоже я таких...
С AstraZeneca вообще скандал тут намечается, по-моему. Уже несколько стран в Европе отказались
от AstraZeneca. Да, их очень беспокоит тромбоз у тех, кто прививается. Это, правда, один случай из многих, но и о таких побочных эффектах, что называется, предупреждали.
То есть это лоббисты Pfizer выиграли все-таки?
Я не думаю, что лоббисты Pfizer.
В гонке вакцин.
Нет, возможно, просто... Если ты помнишь, что AstraZeneca первее попал на европейский рынок, первее всех...
И всех пугает вирус шимпанзе, наверное.
Вирус шимпанзе?
Ну, конечно, там же она сделана на основе вируса шимпанзе. Не человеческого аденовируса.
Слушай, спутник Ви, если я путаю, поправьте меня, на собакинском. Так что ничего же, живые, здоровые.
Ну там на человеческом, а там на обезьяньем. И, видимо, все пугаются, что могут...
Я путаю, да-да-да, я путаю. Меня поправили. Нет, просто сама технология была... использовалась, в общем, на пёсиках, а потом она, именно вакцинирование, а потом она перешла на человека.
Так вот, ты говорил по поводу вакцин, уже провели исследование вот ученые в Йоханнесбурге, так вот, они считают, что вот этот вот штамм южноафриканский может быть более устойчив к антителам в плазме крови, взятой у доноров, которые перенесли коронавирус. Вот. Угу. И вакцина может быть уже нерабочими.
Ну, здесь нам остается только надеяться на добросовестность разработчиков вакцин и на то количество информации, которым они располагают и готовы делиться. Ну, пока вот живем как живем. Не знаю, в любом случае прививаться нужно, потому что даже если речь идет о... Если вы боитесь какого-то конкретного штамма коронавируса, то защита, скажем так, даже... небольшая, я думаю, все-таки лучше, чем никакая.
Кстати, это вот хорошая тенденция. Я заметила, обратила внимание, что очень многие люди, которые раньше очень недоверчиво, в том числе среди них и я, да, очень недоверчиво относились, да, вообще к вакцинам, в том числе и российской вакцине, неважно какая, поскольку, в общем-то, ну, мы опасаемся, так скажем, последствий, да, которые могут проявиться через год или два, в общем-то, никто не знает, да, чем все это обернется. Но многие из этих людей, в общем-то, поменяли свою точку зрения, поменяли свое мнение и уже, в общем-то, готовы.
Ты знаешь, у меня было другое. Я не боялся побочных эффектов, потому что мне как-то, когда мне несколько медиков подряд говорят о том,
перелом что... Перелом сознания, вот что важно.
Я понимаю, когда мне, во всяком случае, там и в профессиональном смысле, и в личном, несколько медиков говорили о том, что вакцина это, в принципе, самый безопасный медицинский препарат, который есть у человечества, то есть от того же аспирина у тебя может быть куда больше побочных эффектов, и они куда смертельнее могут оказаться. У меня были только сомнения в их действенности. Ну, то есть в том, что, ну, хорошо, я сделаю себе прививку, а будет ли от этого толк? Ну вот опять же, я не претендую на какую-то там суперобъективность по тем своим знакомым, которые сделали прививку, они потом сдавали тест на антитела, они у них были очень высокие.
Да, только тут, оказывается, эти антитела, они тоже пропадают в течение какого-то времени. Вот мы записывали вирусолога недавно, он сказал, что где-то вакцина может хватить на 9-10 месяцев. И потом нужна ревакцинация.
Ну, от гриппа же ревакцинируешься каждый год и ничего. Так что...
Согласна.
И потом мы говорили, и Вероника Скворцова, и глава Роспотребнадзора Анна Попова, что, скорее всего, коронавирус станет такой сезонной историей, поэтому, видимо, за этим нужно будет следить и периодически от него прививаться. Давай к другим событиям обратимся.
Радио «Спутник».
Я бы так и заглавила следующую тему. Нашли точки соприкосновения, да, каким-то образом, правда. Ну, ты сейчас расскажешь, каким вот российскому софту на айфонах все-таки быть.
Да.
Apple договорилась с Министерством цифрового развития об установке программного обеспечения российских разработчиков на устройства компании.
Собственно, новые телефоны и планшеты Apple с 1 апреля будут предлагать, это важно, предлагать, установить российские приложения.
Компания... А предлагать, не навязывать?
Не навязывать. Они не будут предустановлены как таковые.
В принудительном порядке,
да. Например, Samsung пошел по пути того, что они будут предустанавливать указанные приложения уже непосредственно на сами устройства, а ты уж сама будешь дальше решать, нужны они тебе или не нужны. Ну, в общем, компания согласилась соблюдать требования об обязательной предустановке российского программного обеспечения. Приложения из утвержденного правительством списка будут отображаться в диалоговом окне при первоначальной настройке устройства. Ну, опять же, здесь сложно сказать тем, кто с этим никогда не сталкивался. Тем, кто сталкивался, они знают, что когда ты распаковываешь новое устройство Apple, ты его настраиваешь и выбираешь определенные параметры, вне зависимости от того, ты пользовался этими продуктами когда-то или это твой первый раз. И, насколько я понимаю, вот как раз в рамках вот этой первоначальной настройки нового аппарата тебе и будет предлагаться выпадать вот этот самый список с приложениями, которые указаны в списке, в правительственном списке, и уже из него ты будешь там ставить галочку или свайпать по тому приложению, которое тебе нужно, или ты можешь вообще отказаться от того, чтобы что-то себе устанавливать. Ничего, никаких проблем с тобой не будет. Вот.
То есть я могу и не устанавливать.
Ты можешь не устанавливать, да, ты можешь пропустить.
То есть не ставить галочку и все. Напротив другого ставить галочку, так
напротив
скажу.
Другого, да. Нет, ну ты можешь либо все себе поставить, либо что-то выборочное сделать. Вот. Также еще надо сказать, что Министерство цифрового развития намерено с 1 июля обязать производителей устройств устанавливать российскую поисковую систему по умолчанию. Вот. Насколько я понимаю, Google уже согласился, договорился, вернее, с Яндексом и Федеральной антимонопольной службой, и для, в браузере своем Chrome для Android уже предлагает, собственно, пользователям выбирать между поисковыми машинами либо свои Google, либо Яндексом. Но, опять же, здесь мне непонятно, зачем тебе тогда использовать Google Chrome, если ты собираешься использовать его на Яндексе, бери Яндекс-браузер и используй Яндекс. Но это как бы, ладно, это уже детали.
Но тут меня смущает слово все-таки вот обязать производителей устройств.
Это,
там
в принципе,
было предлагать, а тут обязать.
Это, в принципе, довольно все странная инициатива. Понимаешь, в чем дело? Если бы среди утвержденного списка были какие-то, я не знаю, инди-разработчики, как это называется, да, перспективные какие-то разработчики, это один вопрос. Это бы имело смысл. Все те предложения, приложения, которые есть в утвержденном правительственном списке, что называется, кто знает, тот пользуется. Зачем людям предустановленно предлагать ими пользоваться, не очень понятно. Потому что в этом списке, собственно, все, что тебе нужно. То, чем ты как бы и так, скорее всего, пользуешься, это карта МИР. Но если ты не пользуешься картой МИР, то предустановленное приложение тебе и не потребуется. Это Яндекс, понятное дело. Это приложение группы Mail.ru Group и еще ряд других. Но, в принципе, они все достаточно популярны. То есть если ты, как это, активный юзер, то ты этими приложениями так или иначе пользуешься. А вопрос с предустановкой поисковой машины, опять же, российская аудитория в большинстве своем использует либо Яндекс, либо Google, и потом уже Mail.ru, и дальше и другие поисковые машины. Зачем это нужно, непонятно. Для того, чтобы конкурировать на внутреннем рынке. На внутреннем рынке нет конкуренции.
Нет, ну это, наверное, нужно для того, не знаю, но вот я слышала мнение экспертов, что Минцифра просто показала, как хорошо она работает. Что она справляется со своими обязанностями и даже смогла уломать вот такого гиганта, как Apple.
Ну, что значит уломать? Компания, если хочет здесь работать легально, она должна соблюдать законодательство Российской Федерации. И Apple, и Samsung, и прочие другие компании показали, что они хотят здесь работать легально, поэтому они идут на сотрудничество с государством.
Как бы вопрос... Тем не менее, да, сколько от них требует перенести все данные на российские серверы, тем не менее, ничего подобного не происходит.
А разве от
просто
них тоже
требовали? Просто
они
выплачивают штрафы, по-моему, периодически, и все, вот эти вот гиганты все сетевые, и все. Этим дело ограничивается. Потом им еще выставляют счет, они опять выплачивают. Но я не знаю, сколько это может
продолжаться. Ну, видишь, они показывают, что где-то они могут сотрудничать, где-то они
где
не могут
нет,
сотрудничать.
Да.
Но, в общем, в любом случае, если мы говорим про вот эту инициативу предустановленного программного обеспечения, я не знаю. Ну, наверное, да, Минцифра показала, какое оно классное ведомство, и что оно смогло всех договорить. Ну, а в действительности я не очень понимаю, как это будет работать, в том плане, что на пользу российских разработчиков.
Ну, это когда будет?
С 1 апреля, да, ты уже на каждом устройстве, которое ты будешь покупать, уже будет предустановленное вот это вот все. А с 1 июля в предустановленных браузерах должен быть либо по умолчанию стоять отечественный поисковик, поисковая машина, вернее, либо тебе должны предлагать выбор между, скажем так, тем, кто этот браузер сделал, и отечественной поисковой машиной. Вот так
ну
вот.
Хорошо, пусть пользователи пока думают, да, что им лучше, выбирают, да, а мы переходим к следующей теме. Ну, еще из серии довольно любопытных инициатив. Фонд кино только для онлайна. В России может появиться фонд российского онлайн-контента по аналогии с фондом кино для поддержки создателей профессионального видеоконтента.
Ну, да, вот одним из вариантов помощи станет софинансирование производства, но конкретные условия, объем фонда, источники его финансирования пока не определены. Насколько можно понимать, среди той информации, которая курсирует в средствах массовой информации, один из вариантов, собственно, источника финансирования этого самого фонда, это те средства, которые онлайн-кинотеатры уплачивают в качестве НДС. То есть, видимо, оттуда будет урезаться какая-то сумма, будет идти в этот фонд, И из этого фонда уже будут перераспределять, и таким образом онлайн-кинотеатры смогут претендовать на преимущество в получении субсидий на производство собственного контента. Вот. Кроме создания полностью нового фонда, также есть еще вариант введения дополнительных мер поддержки, который возьмет на себя один из действующих операторов, и в числе претендентов это Институт развития интернета. Также надо сказать еще, что растет доля по итогам, в частности, 2020 года коронавирусного нашего, собственно, объем рынка российских онлайн-кинотеатров. Он составил почти 40 миллиардов рублей, ну, 39, давай так. Вот. И, конечно, большую часть из этих денег — это платная модель доступа к контенту. У каждого там своя доля. Если мы говорим там про Иви, именно про отечественное, да, Иви, Ока и так далее, так далее. Вот, не будем брать Netflix и прочие заморские штуки. Но, в общем, давай послушаем генерального директора информационно-аналитического агентства Telecom Daily Дениса Кускова, что он думает на этот счет.
Очевидно, что последним трендом является создание собственного уникального контента, который отличал бы на те или иные онлайн-кинотеатры от других. Но с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, очень дорогостоящий процесс. Стоимость съемки небольшого сериала там, из 5-6 серий может обходиться сильными актерами до 1 миллиарда рублей. И поэтому создание подобного фонда, на мой взгляд, было бы интересно и спонсировано со стороны государства, если создавался бы контент на патриотических каких-то новостях, исторических, которые говорили бы о развитии нашей страны. Тогда это было бы понятно и, в общем-то, наверное, целесообразно.
Вот здесь как раз кроется одна из вещей, которые, я думаю, будут пугать очень многих, что государство будет выделять деньги, соответственно, оно будет заказывать, да, оно будет заказывать музыку, как это все это должно, что-то будет патриотическое.
Снимать нужные сериалы, да, нужные фильмы, и так далее. Да.
Нет, если...
Ну вот тут ведь есть информация, что в прошлом году подобная организация, Институт развития интернета, да, поддержал 13 сериалов на сумму более 600 миллионов рублей. В числе проектов «Трудные подростки 2», «Естественный отбор», «Молодые и сильные выживут».
Не смотрел ни то, ни другое, ни третье.
Но с этим не поспоришь. «Молодые и сильные выживут».
Ну да, нет, понимаешь, здесь чем, я думаю, это будет пугать. Здесь может сложиться история, как с фондом кино, когда для того, чтобы... Ну то есть, да, все будут корить государство за то, что оно пытается продвигать там какие-то свои... свой взгляд на то, как должно выглядеть кино. Вот. При этом сформируется определенная каста киноделов, которые, в общем, будут готовы со всей душой...
Мне кажется, она
душой,
уже давно сформировалась.
Ну вот, я тебе говорю, да. Которые со всей отдачей готовы этот взгляд реализовывать. А на смотрибельность, качество и другие показатели этого кино, это вообще для них не показатель. Для них главное получить государственные деньги, поддержку того самого фонда кино. Поэтому здесь, в таком же, только для онлайна, видишь, речь пока идет о софинансировании, то есть не полностью будут деньги давать на
контент. Ведь это так
контент.
Происходило и раньше. Зачем для этих целей создавать еще одну организацию, специальный фонд, на который, занимается в общем-то, нужны немалые деньги на его содержание?
Фонд кино занимается только фондом кино. С сериалами, по-моему, они как-то... Не то чтобы их это сильно очень привлекает, там другая система,
сериалы
другая структура.
Сериалы пекут как пирожки или штампуют там как...
Какие? Смотря какие. Телевизионные, да. Телевизор сам справляется прекрасно со своими штампованными сериалами и имеет свою аудиторию.
Уже.
Не в соцсетях. Это на платформах, где предполагается подписка.
Ну, ты перечислял,
подписка,
да, Иви, Ока и так далее.
Где предполагается подписка. И проблема в том, что этим платформам для того, чтобы отличаться друг от друга, нужно создавать свой собственный уникальный контент. Для этого нужны деньги, большие деньги. Потому что дело не только в хороших актерах и в хороших сценариях, еще в том, как все это снято, и что, собственно, за идея. Поэтому деньги надо брать отовсюду, откуда это могут делать. Условный Netflix может себе позволить тратить на это миллиарды. Нет, по-моему, у него то ли один... Сейчас напомню. Ну, в общем, больше миллиарда за тот год они потратили на контент. И из этого я тебе хочу сказать, что выстреливает, ну, дай бог, процентов 20. Все остальное идет либо в утиль, либо вот в какую-то совсем нишу. И никогда ты об этих сериалах не узнаешь, на которые были потрачены колоссальные деньги. Российский рынок даже вкупе, если все объединятся и создадут один мега-российский Netflix, даже они не смогут в таком случае... позволит себе тратить такие деньги.
Ну, в общем, пока, я так понимаю, идея выглядит сомнительной несколько, да? Посмотрим, что из этого в итоге получится.
Хочется почитать уставные документы, понять объем фонда и понять, кому он будет подчиняться. Пока да.
В эфире «Радио Спутник».
Ну а теперь к автодате. Российские СМИ сообщают о том, что автопроизводители могут обязать передавать на единую платформу множество данных о состоянии движущихся машин каждые 15 минут. Это что?
Хороший вопрос. Ну, в общем, как пишут средства массовой информации, данные будут поступать на единую цифровую платформу «Автодата». Сейчас законопроект о работе платформы и сборе данных разрабатывают ГЛОНАСС и «Автонет». И пока в нем прописаны только общие положения, в том числе обязательства для автомобильных концернов, владельцев и пользователей дорог, собственников машин на дорогах общего пользования. И из документа следует, что раз в минуту производитель будет собирать данные о направлении и скорости движения машин, в том числе координаты, а также информацию о динамике, включая нагрузку на ось. Короче, огромное количество.
Какую музыку я слушаю, что ли, или
как? Про это, кстати, нет. Музыку можешь слушать, какую хочешь.
Спасибо.
В общем, огромное количество данных, которые непонятно зачем нужны и непонятно кому они будут, вернее, понятно, кому они будут передаваться. Непонятно, зачем они будут туда передаваться. Мы попытались задать эти другие вопросы автоэксперту Игорю Маржаретто, и вот что он нам ответил.
Тут предлагается этот большой объем информации, или очень большой, направлять неизвестно куда на сегодняшний день, потому что это за автодата и каким образом она распорядится этой информацией, никто не понимает. Поэтому производители выступают категорически против. Это дополнительное вложение в стоимость автомобиля, которые в конечном итоге приведут к удорожанию и так недешевых машин. И, собственно, наш рынок нельзя назвать самым лучшим, самым быстрорастущим в мире, наоборот. Поэтому это сильно ударит по кошельку потребителя, а приведет ли к каким-то положительным явлениям в безопасности, пока не очень понятно.
Ну, в общем, да, главное...
Сегодня какой-то день вообще безумных идей, мне кажется.
Да, день данных. Все хотят все собирать и что-то с этим делать, непонятно.
Какие-то фонды, инициативы, да, онлайн-контент.
Какие-то фонды, инициативы, да. Еще одна вещь, связанная тоже с автовладельцами, надо им иметь это в виду. Максимальный срок лишения свободы для водителей, систематически управляющих автомобилем в нетрезвом виде, будет увеличен с 2 до 3 лет. Соответствующие поправки к УК одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Практика показывает, что подобная виза, в принципе, уже, считай, готовый закон. Так что имейте в виду. Там, правда, специалисты говорят о том, что... Конечно, не работает на рецидивистов разнообразные штрафы, лишение прав и даже судимость. И уж точно, если это не работает, то и не сработает увеличение сроков лишения свободы с 2 до 3 лет. Но с этим надо что-то делать. И вот законодатель пытается с этим делать, что может.
Ну, может быть, надо было не на 1 год увеличить, там, скажем, а сразу на 10, тогда, может быть, это сработает.
При ДТП со смертельным исходом до 15 лет. Большинство, насколько я понимаю, ДТП с участием водителей в нетрезвом виде, ладно, не большинство, какая-то их значительная часть, к сожалению, заканчивается еще и смертью. Кого это останавливает? Никого, к сожалению.
Нет, все-таки останавливает. Мне кажется, люди побаиваются садиться
в европейской части России останавливает.
В нетрезвом виде за руль.
Вот. В других регионах России не очень останавливают. Там действительно очень много рецидивистов.
Да, еще одна у нас любопытная тема. Новый тип мошенничества. Льготы от государства. Злоумышленники придумали новую схему обмана россиян. На этот раз они рассылают СМС о поступлении бонусов от государства, после чего начинают запугивать. Если получатель не перейдет по ссылке, его ждет суд.
Да, ну то есть вкратце механика такая. Вам предлагают, вернее, вам говорят, что вам такому-то положены такие-то льготы. Если вы им срочно ими не воспользуетесь, то вас ждет какая-то ответственность, там вызов в суд и прочее. А дальше все просто. Также вам присылается ссылка с очень похожим на сайт госуслуг сайтом, который, очевидно, им не является. Дальше из вас выуживают все возможные данные, потом ими пользуются во всяких нехороших целях. Что говорят эксперты, как себя от этого защитить? Прежде всего, надо помнить, что любая адресная помощь и поддержка производится исключительно по запросу гражданина. И никак иначе. То есть, если ты...
Не хочешь льготы, тебе же не навязывают льготы.
Если ты многодетная мать, я не знаю, живущая на минимальный размер оплаты труда...
Намрот, да.
И никого ты об этом не поставила в известность и не попросила какой-то поддержки, то никто к тебе с этой поддержкой сам обратиться и не может. Вот так вот. Поэтому здесь тоже надо иметь в виду и быть бдительным, чтобы не попадаться на этот крючок.
Вот. Ну, по-моему, вообще, на мой взгляд, вот это вот мошенничество, ну, я не знаю, сразу можно распознать злоумышленников, которые...
Как сказать?
Довольно примитивная схема мошенничества, на мой взгляд, не знаю. Но, видимо, и на эту удочку тоже попадаются.
К сожалению, такое бывает, да.
Спасибо большое, говорим Кириллу Бакееву.
И спасибо Ольге Гавриловой тоже говорим.
Рассказали о последних новостях к этому часу.